Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем вас, друзья, с пожеланиями хорошего, комфортного дня и крепкого здоровья. Но поскольку об этом мы заговорили, вы понимаете, что сегодня как раз профилактике прежде всего будет посвящена наша программа. А учитывая, что Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря, а с этого дня и вся неделя профилактики ВИЧ-инфекции, и, кстати, этот день в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблея ООН был принят в 1988 году. А 5 июня 1981 года Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Способов полного излечивания ВИЧ-инфекции не существует. Ставим точку. Однако по мере расширения доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода в связи с ВИЧ и оппортунистическими инфекциями, ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний. И ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую, полноценную жизнь. На этом будет основан наш сегодняшний диалог с главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Крым по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции, заместителем главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяной Богатыревой. Татьяна Игоревна, добрый день.
Добрый день.
Как минимум два раза в год мы встречаемся и традиции не меняем. Я думаю, что это очень правильно, потому что и статистические данные несколько меняются, но не меняется главный подход и Центра профилактики, и у вас, как у внештатного главного специалиста, о том, что, ну, как минимум раз в году это хороший тон проверить свой ВИЧ-статус.
Однозначно.
Да, здесь спорить невозможно.
Да, с этим утверждением поспорить, да, просто невозможно.
Да, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, друзья. Ну, еще из статистических данных добавлю, что впервые день борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года еще. Ну и по данным Всемирной организации здравоохранения, на начало прошлого года по всему миру 39 миллионов 900 тысяч человек были инфицированы ВИЧ, и 86% из них знали свой статус. А ведь давайте согласимся, Татьяна Игоревна, что знание своего статуса – это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
Конечно, на это направлена и наша государственная стратегия,
да,
противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
Да, я знаю, что уже успели в эти первые дни декабря пройти тестирование в некоторых точках Симферополя, да?
Да, конечно. Конечно, у нас проходили тестирования достаточно много, но самые крупные были 1 декабря, конечно же, на улице Пушкина. 2 декабря на площади Ленина проходило тестирование, на железнодорожном вокзале также 3 декабря. И всех гостей и жителей города приглашаем на тестирование 10 декабря, которое пройдет на территории медуниверситета с 10 до 14. Поэтому приглашаем всех прийти анонимно, быстро, в течение 15 минут узнать свой ВИЧ-статус.
Пожалуйста, друзья, сделайте себе отметочку 10 декабря на территории нашего медицинского института. Ну, давайте начнем со статистических данных. Что мы имеем? Рост, снижение диагностики? Как ситуация складывается?
Ну, на данный момент у нас официально зарегистрировано 11 633 человек, живущих с ВИЧ-статусом на территории Республики Крым. Из них 11 424 человека состоит на диспансерном учете. Это составляет более 98%.
Это очень хороший показатель.
Это очень хороший, да, однозначно.
Да.
Вот, и из них 10 068 человек у нас получает антиретровирусную терапию. Это 88%. Но мы стремимся к целевому показателю 90% к концу года. То есть наши цифры, как бы, стратегии...
Есть чему стремиться, да?
Есть чему стремиться.
Ну, а 2025 год чем ознаменовался? В плане вот взятия на диспансерный учет, впервые установленный диагноз ВИЧ-инфекции.
Ну, впервые мы поставили 472 человека. Это с учетом и прибывших граждан, которые были выявлены на нашей территории. Если мы говорим, из них жителей Республики Крым было 421 человек. На 1-10 показатель заболеваемости у нас составил 24,9. Но если мы сравним этот показатель с 2024 годом, то он незначительно снизился, ну, примерно на таком же уровне.
Но и впервые более 500 человек было выявлено у нас ВИЧ-инфекцией в этом году.
Да, более 500, да. Ну, еще не все у нас поставлены на учет, но мы над этим работаем.
Ну, вот, насколько я вот посмотрел, я сохраняю все эти статистические данные, которые мы каждый год с вами озвучиваем. Я посмотрел, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года произошло снижение показателя заболеваемости, и я посчитал где-то на 16%.
Да, по сероэпидмонитурингу, да.
А что повлияло на снижение показателей?
Я думаю, все-таки влияет это увеличение охвата антиретровирусной терапии, которую у нас уже мы приближаемся к цифре 90, да, более 88%. Поэтому чем больше люди охвачены лечением, тем меньше они передают свою инфекцию другому человеку. Ну и, конечно, повышение цифры охвата первичным скринингом. По состоянию на 1-10 у нас прошли тестирование 489 519 граждан. Угу. Это на территории Республики Крым. Это больше 25% от населения Республики Крым.
А стандарт мы какой-то планочку устанавливаем?
34 в этом году у нас.
А, ну есть еще же время.
Конечно, до 30-го года, да, этот показатель у нас растет ежегодно. Но если мы посмотрим прошлый год, он был 33, у нас был целевой, мы даже его перевыполнили, 34, один был по Республике Крым, поэтому стремимся к концу года.
А уровень информированности населения, как у нас
с
этим?
Ну, он у нас, в принципе, уже стабильно, более 93% идет по всем
здесь,
подсчетам.
Ну, здесь, давайте мы нашим лечебным учреждениям слова благодарности скажем и нашим коллегам из средств массовой информации.
Конечно, и вообще хотелось бы сказать, отметить, насколько лучше первичное звено включилось в скрининг. Благодаря этому у нас такие цифры. Поэтому, конечно же, уже при каждом обращении предлагают пройти тестирование на ВИЧ, при каждой госпитализации, в условиях диспансеризации. И действительно уже эта работа более налажена, благодаря чему можем по Крыму показать такие высокие показатели скрининга.
Да, это действительно так. Я знаю по своему лечебному учреждению, что когда предлагают людям, мои коллеги, пройти обследование на ВИЧ, никаких возражений. То есть 100% поддержки и понимания со стороны наших граждан необходимости вот такого обследования. Хотя, если идешь там на операцию по лор-патологии какой-то или что-то другое, люди с пониманием действительно относятся. И вот результат, те цифры, о которых мы с вами успели поговорить. Ну и традиционная, наверное, главная тема наших с вами диалогов, это основные пути передачи ВИЧ-инфекции. По-прежнему половой путь,
конечно,
лидирует.
Да, лидирует, он уже более 80% у нас. Но остается своя ниша, конечно, у парентерального пути, ну, чуть более 18%. Но, как видим, если в течение последних лет он снизился, он был более 20%, сейчас продолжает снижаться. А вот, все-таки превалирует половой путь. Но на самом деле еще тут, наверное, имеет место, что изменился путь приема психоактивных веществ, поэтому сейчас не все принимают парентеральные наркотики, и все-таки люди, которые употребляют психоактивные вещества, под их влиянием, там, назальные пути разные, они все-таки заражаются больше половым путем. Ну,
мы не сказали еще о вертикальном пути.
Да, вертикальный путь на данный момент составляет менее 1%, поэтому, ну,
то
стремимся.
То есть, друзья, вот менее 1%, чтобы вы просто понимали. То есть 100 женщин ВИЧ-инфицированных идут в роды, и рождается менее 1 ребенка из этих 100 ВИЧ-инфицированных.
Конечно.
Потому что вовремя что?
Вовремя поставлены на диспансерное наблюдение и принимают антиретровирусную терапию. Только благодаря этому, да, возможно родить второго ребенка. И как мы видим по статистике, что с каждым годом этот процент все ниже и ниже. Ну, стремимся к нулю, конечно же.
Да, но на сегодня то, что менее 1%, это уже показатель положительной динамики в лучшем смысле этого слова.
Конечно, это все-таки, напомним, чтобы понимали все, что это не 1% случайный, который не помогла антиретровирусная терапия. Это те женщины, которые не наблюдались, не лечились.
Ну и давайте, может быть, мы еще такой момент с вами, Татьяна Ильина, сейчас обсудим, что изменились и подходы к назначению лечения. Теперь вот не нужно ждать плохого самочувствия. Сразу после выявление ВИЧ-инфекции, незамедлительно назначается антиретровирусная терапия.
Конечно. Вот как мы с вами проговорили, охват. Почему такой высокий охват? Чтобы максимально люди знали свой ВИЧ-статус. Максимально быстрый старт терапии, независимо от самочувствия, есть или нет вторичные проявления. Ранее, да, мы ждали снижения CD4 ниже 350. И теперь даже при самых высоких клетках, то есть хорошем иммунитете, смысл этого всего начать как можно ранее, чтобы до конца жизни остаться в этом бессимптомной стадии. Вылечить не можем. Но человек может как бы не почувствовать этого заболевания на приеме антиретровирусной терапии до своей биологической старости. В этом и смысл терапии. И это не только для самого человека, который будет себя хорошо чувствовать до конца жизни, а плюс и метод распространения, потому что он не сможет передать свою инфекцию своему близкому.
Ну, еще давайте вернемся к вертикальному пути. В данном случае особенности родоразрешения. Давайте сделаем акцент на этом. При определении вирусной нагрузки рекомендуется, что кесарево сечение?
Кесарево, если вирусная нагрузка выше 1000.
Угу.
А если женщина принимает антиретровирусную терапию в течение беременности, то у нее, как правило, вирусная нагрузка менее 50 копий. И все женщины идут в естественные роды, если нет других медицинских противопоказаний.
Но при этом мы говорим об отказе от грудного вскармливания.
Да, конечно. Вот этот нюанс всегда соблюдается, потому что это еще один путь передачи ВИЧ-инфекции через грудное молоко. Поэтому даже женщина, которая принимает антиретровирусную терапию, мы рекомендуем не прикладывать ребенка к груди, а на смеси сразу переводят.
Ну, а ребенок, вот родившийся у ВИЧ-инфицированной мамы после рождения, получает постконтактную профилактику?
Да, в течение месяца ребенок получает, там трехэтапно идет профилактика, то есть сама женщина получает антиретровирусную терапию, во время родов проводится введение препарата, и на третьем этапе ребенок в течение месяца получает терапию. Далее в течение 18 месяцев наш педиатр наблюдает этого ребенка. Трижды сдается тест на ВИЧ, и при получении третьего отрицательного результата ребенок получает справку о том, что он здоров и не требует больше наблюдения.
Ну, предельно, по-моему, понятно все. Друзья, в данном случае вы прислушаетесь к элементарным совершенно нашим сегодняшним комментариям, потому что они залог и вашего здоровья, и здоровья вашего ребенка. И не надо пугаться этого слова ВИЧ-инфекция, потому что, как вы услышали, на определенном этапе вообще ставится точка у детей, и они не подлежат никакому там дальнейшему наблюдению.
Да, они дальше у педиатра наблюдаются, как и другие дети, рожденные не от ВИЧ-инфицированных.
Да. Меняется ли как-нибудь динамика распределения по возрасту при ВИЧ-инфицировании?
Ну, это у нас самая интересная тема.
Да, да. И там, кстати, цифры я тоже поставил в сравнение.
Обратили внимание, да?
Да, они несколько меняются все-таки с годами.
Да, все-таки у нас много лет лидировала группа 30-39 лет. Вот много лет держалась эта группа, которая была, вот чаще всего выявлялась ВИЧ-инфекция в этом возрасте. То теперь 30-39 лет у нас всего 26% составляет. А вот лидирует максимум группа 40-49 лет. Более почти 42%. Ну, из интересного, 50-59 лет, целых 18%. А из старше 60 более 7. Это прям очень интересные цифры, ну согласитесь.
Да, в данном случае, услышав эти цифры, вы должны, друзья, в очередной раз сделать для себя вывод. Ежегодно проходить обследование на ВИЧ-инфекцию, чтобы не допустить роста вот этих цифр в разных возрастных категориях, независимо
от
того,
возраста.
Да, вам старше 60 лет или у вас возраст 40-49.
Тот случай, когда любви весь возраст и покорны, да?
Да, это как любви, так и обследованию на ВИЧ, все возрасты. Мужчины, женщины, меняется ли там ситуация?
Мужчины у нас, как всегда, чуть больше, 58%, и женщины 42%. Ну, все-таки, мне кажется, по возрасту, вот это все-таки результат нашего скрининга, да, эти группы, ну, не подлежали ранее обследованию. Uh-huh. Они выпадали с поля зрения в связи с тем, что казалось, что данная группа не является группой риска. А как видим, что чем шире скрининг раскрывается, это вот наш результат, я думаю, обследования в рамках диспансеризации.
Да, в данном случае диспансеризация действительно на новый уровень у нас вышла. Мы и гепатиты сейчас, и репродуктивное здоровье обследуем. И действительно, это очень важный момент. И в этих направлениях мы тоже сейчас имеем реальную картину и очень быстро начинаем дополнительное обследование и уже лечение, если мы узнаем какую-то патологию при этих дополнительных контактных исследованиях, а при обследовании на ВИЧ-инфекцию здесь однозначно осторожность медицинских работников, я могу заверить, Татьяна Игоревна Васко, главного специалиста, ну, 100%, потому что, ну, промедление смерти подобное, никто не отменял эту фразу. Иногда мы сталкиваемся с ложноположительными результатами, в частности, у беременных.
Да, такое бывает, но таких женщин, неважно, любого человека, у которого может быть ложноположительный результат, наш ПИТ-отдел продолжает, и врач-инфекционист, наблюдать. То есть тестировать раз в месяц, то есть мы смотрим, разворачивается блот или не разворачивается, если у нас ИФА положительный. Наблюдаем. При получении отрицательных снижаем. Ну, вот тут еще раз, не стоит пугаться, если вы, допустим, сделали экспресс-тест, и он вдруг оказался положительным. Это не считается еще диагнозом. Нужно обратиться в Центр профилактики борьбы со СПИДом, проконсультироваться с инфекционистом, который обязательно еще раз вас обследует для того, чтобы уже поставить диагноз, либо его снять. Потому что диагноз ВИЧ-инфекции — это не только один тест. Это совокупность, как говорится, симптомов, результатов обследований. Поэтому, да, иногда результаты бывают ложноположительные. И поэтому только врач может определить, есть у вас этот диагноз или нет. Поэтому в такой ситуации не стоит пугаться, обязательно надо обратиться за помощью к врачу.
И давайте еще раз напомню, что ВИЧ перестал быть приговором и перешел из разряда смертельных заболеваний в хронические, и при условии регулярной антиретровирусной терапии носитель инфекции может прожить без серьезных последствий и умереть от старости, а не от ВИЧ-инфекции и не от СПИДа.
Да, конечно. Наши пациенты сейчас могут спокойно жить до биологической старости. И наша задача, вот если ранее была задача удлинить жизнь пациенту, то теперь задача не удлинить жизнь, а чтобы он прожил эту длинную жизнь еще и качественно. И тут нам уже помогают в нашем арсенале новые антиретровирусные препараты, которые позволяют улучшить не только длину жизни, но и качество жизни, потому что это очень важно для человека, как он проживет эту длинную жизнь.
Мы всегда с вами делаем акцент на том, что еще там 10-15 лет назад там жмение препаратов принимали наши ВИЧ-инфицированные. Затем сложные политические условия стали жизни у нас в России и в Республике Крым. Не сказалось ли это на препаратах? Имеем ли мы или импортозамещение идет в плане вот медикаментов по антиретровирусным?
На данный момент мы обеспечены полностью. У нас есть препараты и российского производства, и есть и препараты иностранного производства. То есть поставки у нас продолжаются, поэтому решаются эти проблемы на политическом уровне. И действительно, как бы сейчас стремление идет раньше. Раньше, как сказать, раньше хотелось бы, что люди, которые болели заболеванием, хотели, чтобы какие-либо были препараты, чтобы жить. А то сейчас, да, вот настрой идет на то, чтобы это был однократный прием. Все-таки приверженность к лечению пациента намного выше, если он будет принимать препараты ежедневно один раз в день. Ну и плюс количество таблеток, конечно же, имеет большое значение, потому что никто не отменял усталость от приема препаратов, когда терапия пожизненная.
Ну и мы продолжаем настаивать на том, что меняется в целом ситуация, и заболевание ушло в социально благополучную среду, то, о чем мы не говорили еще лет 10 назад.
Да, конечно, раньше у нас были группы риска, а вот теперь видим, что наши благополучные, абсолютно социальные люди разных возрастов могут болеть ВИЧ-инфекцией. Поэтому еще раз хочется напомнить, что это может коснуться каждого, независимо от возраста, должности, уровня жизни. Каждый человек должен хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ-инфекцию.
Ну, теперь, как главному внештатному специалисту Минздрава, можно несколько вопросов. Это самое главное структурное подразделение нашего Центра профилактики и борьбы со СПИДом. И, увы, какие есть с высокими показателями региона Крыма?
Структурные подразделения наши развернуты, работают и функционируют. Также у нас Евпатория, Ялта, Джанкой, Феодосия, кабинет в Кировском и в городе Керчи. И размещение данных подразделений так и планировались достаточно, ну, в самых высокопораженных регионах, чтобы приблизить помощь, охватить как можно больше лечением пациентов. Вот. Ну, в принципе, в этом был и смысл. Ну, высокопораженные регионы, конечно же, у нас чаще всего находятся ближе к морю. Наверное, это все-таки связано
с курортными
возможностями, да. Да, миграционными потоками. Поэтому, да, у нас остается в лидерах, конечно же, данные регионы.
Ну, а еще мы с вами затронули одну тему, когда ложноположительные результаты. А давайте с другой стороны посмотрим, в так называемом периоде окна уже есть ВИЧ-инфекция, но тест не показывает. Бывает такое?
Да, к сожалению, такие случаи бывают, и поэтому, если было рискованное поведение, человек вот обращается к нам, то есть он знает, что было рискованное поведение, то есть риск заражения ВИЧ-инфекцией, то такого пациента мы обследуем сразу, в день обращения, через месяц, через 3 месяца, через 6 и через 12. И это не случайно, я говорю именно эти цифры, потому что инкубационный период иногда может затягиваться как от нескольких недель, так и до целого года. То есть только через 12 месяцев мы сможем сказать о том, что ВИЧ-инфекции у человека нет, потому что вот это серонегативное окно, вот, к сожалению, может быть таким длинным. И человек, не зная о том, что он инфицирован, он может заразить своих близких людей. Поэтому требует наблюдения.
Да, в обязательном порядке. Здесь мы еще раз нашим коллегам-медикам из лечебно-профилактических учреждений тоже обращаемся. Будьте, пожалуйста, внимательны, и реагировать надо, ну, что называется, мгновенно на вот подобные ситуации. Продолжаем ли мы обсуждать ВИЧ-диссидентство?
К сожалению, такие случаи остаются, и никуда от этого мы не уйдем. И такие есть у нас пациенты. Ну, мне кажется, все-таки вот в результате всей этой профилактической работы все меньше и меньше. Люди более стали обращаться. Вот мы видим это по охвату диспансерным наблюдениям, по охвату терапии, что все-таки все меньше и меньше мы с этим сталкиваемся. Но, к сожалению, такие случаи пока имеют место быть.
Ну и давайте еще один такой ликбез мы проведем для всех наших слушателей. ВИЧ передается, мы уже говорили, какими путями, не передается. Две точки. Давайте перечислим несколько позиций, чтобы не переживали относительно рукопожатий.
Ну, самое популярное, укусы комаров.
Да, комаров.
Да, ВИЧ не передается, да, через укусы комаров, людей. И такое иногда бывает.
Да, и в боксе это хорошо, мы помним, что происходило у Тайсона.
Да, рукопожатие, через объятия. То есть такими путями ВИЧ-инфекция по воздуху, она тоже не летает. Поэтому нашими пациентами чаще всего вот люди, когда не знают этого, вот откуда возникает вот эта дискриминация все, почему люди боятся лечиться, потому что они просто не знают путей передачи, начинают ставить, скажем, такую стену между, если знают статус человека. На самом деле, как бы данный человек в ВИЧ-плане никак не опасен, в быту никак не опасен, и поэтому с ними можно и дружить, и любить. Главное, чтобы данный человек получал антиретровирусную терапию.
Это точно. Причем пожизненно.
Пожизненно.
Вот это давайте сделаем акцент
да,
на этом.
Да, пока человек принимает антиретровирусную терапию, он в ВИЧ-плане и не опасен. И даже вот везде пишут, и в европейских рекомендациях, что человек с вирусной нагрузкой неопределяемой не может передать свое заболевание другому. Никакими путями. Даже при непредохраненном контакте. Но мы все равно рекомендуем в любом случае, потому что существуют графики приема, когда человек там час-два там что-то нарушил, и поэтому вирусная нагрузка может подскочить, и поэтому мы всегда все равно рекомендуем предохраняться.
Мы с вами сказали о терминальной стадии ВИЧ-инфекции. Это СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. А есть понятие латентная стадия ВИЧ-инфекции? То есть от момента до проявления?
Ну, это сложно сказать. Именно применить к такому заболеванию, вот латентное, я бы не сказала. Да, вот когда человек просто еще не имеет никаких симптомов, мы называем это больше бессимптомной стадией. Угу. То есть если мы поговорим по МКБ, вот, то правильнее, наверное, так назвать ее. Потому что латентное такое понятие, растяжимое, можно применить к хроническим заболеваниям,
вот,
конечно.
Вот, исходя из этого, что многие заболевания мы всегда обозначаем. Латентная стадия с такого-то периода до такого-то.
У нас больше как бы это, есть симптомы, нет, то есть мы определяем вторичные заболевания или бессимптомную стадию. И, конечно же, фаза, она либо прогрессирование, либо ремиссия.
Да, еще раз вот важную мысль, давайте мы в завершении уже нашего разговора сегодня озвучим, что раннее начало антиретровирусной терапии позволяет достичь не только улучшения клинического прогноза у конкретного человека, но и снижения уровня распространения инфекции в целом в популяции. Можем об этом говорить?
Конечно,
сегодня?
Это одно из направлений нашей государственной стратегии. То есть максимально выявить, охват повысить, максимально поставить на учет, максимально охватить терапии. Поэтому, конечно же, это одно из направлений. Почему? Потому что человек, который лечится, не передает другому, как мы много раз сегодня повторили, это самый важный аспект. Поэтому чем больше пациентов у нас охвачено лечением, тем меньше они распространяют это заболевание. Поэтому это три основных направления государственной стратегии Российской Федерации.
Ну, лучшие концовки нашего диалога придумать, по-моему, невозможно было. И я думаю, очень в доходчивой, понятной форме мы сегодня разложили, что называется, по полочкам от инфицирования до дальнейшего наблюдения, диспансерного наблюдения, в том числе и лечения, и эффективности недопущения уже терминальной стадии ВИЧ-инфекции, СПИДа. Я еще раз напомню, главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева была гостьей нашей студии. Татьяна Игоревна, спасибо огромное, но традиции наших программ – это 30 секунд завершения нашим гостям. Пожалуйста.
Ну, я желаю, конечно же, здоровья. Поэтому берегите себя, берегите своих близких и, конечно же, проходите тест на ВИЧ. Регулярно.
Да, регулярно. Вот я хотел добавить, вы опередили в очередной раз. Спасибо огромное вам за участие в программе. И всегда рады будем видеть вас. Ну, как минимум два раза в году. В мае, когда мы говорим по поводу жертв СПИДа. А 1 декабря и всю неделю относительно Всемирного дня. Всего вам доброго, друзья. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.